Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги «Песни песней», но вначале давайте прочтем отрывок из письма 22-летнего Павла из Казахстана. «Я с 97-го года слушаю трансмировое радио», — пишет он. «Я думаю, что тогда Господу было угодно, чтобы я случайно попал на эту волну. Хотя и потом я не стал христианином, зато в моей душе зажглась искорка, которая жгла внутри меня». И я невольно думал о Боге, об Иисусе и о том, какую жизнь я веду, и о той возможности, какую Бог предоставляет через Слово Свое». Павел задает несколько вопросов в своем письме и пишет, что ему хотелось бы узнать историю Евангельско-Баптистской церкви, откуда она берет свое начало и как развивалась. Если говорить об истории христианской церкви вообще, начало ее описано в книге «Деяния апостолов». Она зародилась в Иерусалиме в день Пятидесятницы после проповеди Петра. Затем, благодаря миссионерской деятельности апостолов, и особенно апостола Павла, благая весть распространилась по всей Римской империи, в которой появилось множество христианских церквей, включая церкви в Малой Азии, то есть в Турции, в Греции, в Риме и даже в Испании. Долгое время христианская церковь существовала как единая кафолическая, то есть всемирная, и ортодоксальная, то есть православная церковь. В IV веке Константинополь стал столицей империи, и таким образом наметилась тенденция к разделению церкви на западную, с центром в Риме, и восточную, с центром в Константинополе, нынешнем Стамбуле. В разделении церквей не последнюю роль играли политические мотивы. Окончательно разрыв оформился в начале XI века. В нашу страну христианство пришло из Константинополя, из Восточной Церкви, и постепенно приобрело признаки, свойственные русскому православию. Зарождение Баптистской Церкви можно отнести к XVI веку, к тому времени, когда в Европе шло движение протеста против официальной католической церкви, ее обрядового, лишенного сути христианства. Англия, Германия, а позже и Америка переживают распространение движения, суть которого заключалась в отказе от позднейших добавлений к евангельскому учению. Само слово «баптисты», которое в переводе с греческого означает «погружение», «крещение», указывало на одно из основных отличий этих общин, которые исповедовали крещение по вере в сознательном возрасте. В России баптизм зародился одновременно в двух формах – в виде церквей евангельских христиан и баптистов. Первая община евангельских христиан возникла в Петербурге в начале XIX века в среде представителей высшего сословия. Что касается баптистов, это движение преобладало на юге России и было представлено преимущественно крестьянами, простыми людьми. Однако неверно было бы считать, что евангельско-баптистское движение в России возникло только в XIX веке. Его корни уходят далеко в прошлое, когда в среде православной церкви периодически появлялись люди, протестующие против выхолащивания смысла из христианских церквей. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Песни песней». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение песни песни Соломоновых и прочтем стихи с 10 по 13 из 2 главы. В них говорится: «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Он сделал это, потому что вскоре он возвратится и заберет свою церковь из этого мира. Он представит себе церковь чистой. Мы все, верующие во Христа, нуждаемся в очищении. Господь освящает и очищает нас омытием Слова. Именно поэтому мы изучаем Библию. Христос хочет увидеть церковь славной, без пятна и порока. Он желает, чтобы она была святой и чистой от скверны. Именно поэтому Он призывает свою церковь. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Вот зима уже прошла. Здесь, в этом мире, очень холодно. Дождь миновал, перестал. В тот день жизненные бури утихнут. Мой друг, тебе живется нелегко. В Евангелии от Иоанна, в главе 16, в стихе 33, мы читаем о том, как Христос говорит: «В мире будете иметь скорбь. Не печалься, если тебя одолевают трудности». Это один из признаков того, что ты принадлежишь Господу, что ты являешься чадом Божьим. Но когда Он возвратится, все горести закончатся. Он оботрет все слезы с твоего лица. Каждое разбитое сердце обретет исцеление. Когда мы войдем в Его присутствие, все печали отступят. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Когда Господь Иисус возвратится за спасенными, Он заберет их в прекрасный дом, который Он приготовил для них, и я думаю, это будет удивительный сад, полный цветов. В Новом Иерусалиме не будет недостатка в цветах. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Как красиво сказано: «Время пения настало». Когда мы войдем в присутствие Божие, мы услышим беспрерывное пение и прославление Творца. Вы когда-нибудь обращали внимание на тот факт, что евангельская история начинается именно с песен? Лука начинает свое повествование с более ранних событий, чем остальные евангелисты. У него мы читаем о песне Захарии, о песне Елисаветы, о песне Марии, о песне Анны и о песне Симеона. С рождением Иисуса было связано множество песнопений. Церковь начала петь, и именно радость этих людей привлекла к ним внимание римского мира. Однажды, когда мы войдем в Его присутствие, мы споем новую песнь Господу, ибо Он совершил чудные дела. Сейчас я не могу петь, потому что Бог сотворил меня без музыкального дара. Но когда я обрету новое тело, я спою свою новую песнь, а до тех пор я могу возносить сердце в хвале Господу. Само пение птиц небесных и распускающиеся бутоны цветов земли должны напоминать нам о долге радостной благодарности за наше великое спасение. Голос горлицы слышен в стране нашей. Горлица — это дикая голубка. Эти птицы широко распространены и в наши дни. Я видел их в Израиле. Они очень похожи на европейских голубей, только чуть меньше по размеру. Голубь всегда был символом мира. Так случилось, потому что именно голубь вылетел из Ноева ковчега и принес обратно оливковую ветвь после того, как воды потопа отступили. Это был символ мира, ибо осуждение свершилось. Горлица говорит также о нашем спасении, которое совершилось так, как осуждение уже в прошлом. Оно в прошлом, потому что Христос понес за нас наше осуждение. Он принял его вместо нас. Я спасен, но не потому, что я таков, как я есть, а потому, что Христос свершил свой великий труд. Друг мой, твои грехи либо на тебе самом, либо они на Христе. Если твои грехи пребывают на тебе, то ты отправишься на суд. Если же ты веруешь во Христа, то твои грехи на нем. Он понес их вместо тебя. И потому осуждение уже свершилось. Оно в прошлом. Верой ты обретаешь спасение. И горлица символизирует мир, который Иисус приобрел для тебя. Именно по этой причине можно решительно утверждать, что не какое-то малое количество святых будет восхищено Христом на небеса. Некоторые полагают, что одни лишь только сверхсвятые люди встретят Христа в то время. Но надежда абсолютно каждого верующего заключается в том, что он будет со Христом, когда тот придет за своей церковью. Мы отправимся вместе с ним не по причине нашей святости, а потому, что он своей кровью на кресте приобрел для нас мир. И эта голубка символизирует великое свершение Христа. Голубка — это горлица, утренняя голубка. Там, где я живу, горлицы просыпаются первыми. Они возвещают приход нового дня. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Все это свидетельствует о приходе весны. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» В первом послании к Фессалоникийцам, в главе 4, стихе 16, говорится: «И мертвые во Христе воскреснут прежде». А в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стихе 3, Господь Иисус говорит: «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вдумаемся еще раз в этот призыв. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Теперь прочитаем стих 14. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». О том же самом взывал и псалмопевец: «Не предай зверям душу горлицы твоей». Это Псалом 73, стих 19. Спасет ли нас Господь? Нам сказано, что Он скроет нас в ущелье скалы. И эта скала символизирует Христа. Он — та скала, на которой воздвигнута церковь. Он понес наше осуждение, и мы можем обрести в Нем покой. Это должно приносить нам не только чувство удовлетворения, но и ощущение безопасности. Если вы сегодня стоите на скале, то вам нечего бояться. Даже если вы не осознаете этого, вы вне опасности. Одна верующая с очень большой уверенностью говорила о своем спасении. И кто-то сказал ей: «Вы так себя ведете, словно стоите на самой скале спасения». И она ответила: «Так и есть. Иногда я колеблюсь на этой скале, но скала никогда не колеблется подо мной». Голубь — это также символ Святого Духа. Именно в виде голубя Дух Святой сошел на Господа Иисуса. И в каждом человеке, пребывающем во Христе, живет этот Дух-голубь. В послании к римлянам, в главе 8, стихе 9, мы читаем: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Истинные верующие действительно подобны голубям в их простоте и мягкости. Господь призвал нас быть мудрыми, как змии, и кроткими, как голуби. Об этом можно прочесть в Евангелии от Матфея, в главе 10, стихе 16. Что я могу сказать об этом? Мне кажется, голубь довольно-таки глупая птица. Несколько дней назад я случайно задел голубя, когда ехал на машине. Этот ненормальный голубь стоял на дороге безо всякого движения до тех пор, пока его не стукнуло машиной. Я очень сожалею о том, что случилось, но при этом я подумал: «Глупая ты птица, стоишь там и ждешь неведомо чего. Вот видите, вам и мне нужно быть не только кроткими, как голуби. В современном мире нужно быть и мудрым, как змей, иначе на нас тоже кто-нибудь наедет. Голубь очень робкая птица». Господь говорит, как это записано в книге пророка Осии, в главе 11, в стихе 11. «Встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их». Голубю нужно укрытие в ущелье скалы, и Христос — это прекрасный образ скалы, которая понесла раны ради нас. Кто-то сказал о нем: «Я проник в сердце Христово через рану, которую ему нанесли копьем». Не будем забывать о том, что он претерпел ради нас. Теперь обратимся к стиху 15 главы 2 песни «Песни Соломоновых». «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Вероятно, вокруг виноградников ставили стены или частоколы, которые сдерживали крупных лис, но бороться приходилось именно с лисятами, они пробирались повсюду. Маленькие лисята портили виноградные лозы, и в этом образе заключен глубокий смысл. Лисенята здесь — это и мелкие грешки, и люди-лисы, которые соблазняют других. Вот что говорит о прокрадывающихся в нашу жизнь грехах Иоанн Креститель в Евангелии от Луки, главе 3, в стихах 11 и далее, в стихах 13 и 14. «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Ничего не требуйте более определенного вам, никого не обижайте». Не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. А затем Иоанн Креститель указал на Ирода, которого наш Господь назвал лисицей. Об этом говорится в Евангелии от Луки, в главе 13, в стихе 32, и сказал, что тот не имеет права жениться на жене другого человека. Уверяю вас, благодаря таким заявлениям люди не становятся популярными проповедниками. И Ирод приказал отрубить голову Иоанну Крестителю. Именно мелкие лисенята проникают в современную церковь и навлекают на нее беды. Маленькие грехи нарушают общение верующих и разрушают христианскую жизнь. Очень распространен грех бездействия. В соборном послании святого апостола Иакова, в главе 4, стихе 17, мы читаем: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Вот он, один из этих маленьких лисенят. Как часто мы видим, что могли бы сделать что-то для Бога, и не делаем это. Как часто мы впадаем в этот грех. Мы долго собираемся написать письмо, но не пишем. Мы собираемся поддержать миссионеров, но ничего не предпринимаем в этом направлении. Мы должны молиться о ком-то, но не молимся. В первой книге Царств, в главе 12, стихе 23 сказано: «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Таковы маленькие грехи бездействия. Они как маленькие лисята, которые портят виноградники. А вот еще одна из этих маленьких лис. В послании к римлянам, главе 14, в 23 стихе мы читаем: «Все, что не по вере, грех». И как часто мы совершаем такие поступки, которые хотим совершить мы сами, а называем их шагами веры. Мы знаем, что на самом деле вера здесь ни при чем. Мы осознаем, что на самом деле мы просто хотим того, чего мы хотим. Это грех. Это маленький лисенок. Он пробирается в виноградник и портит дело Божие. Как часто Мы поддаемся этому греху и при этом стараемся выглядеть как можно более благочестиво. Мы говорим: «Я делаю это, потому что таково водительство Божие», хотя на самом деле знаем, что это неправда. И мы с такой легкостью произносим эти слова, но послание к римлянам говорит нам, что все, что не по вере, — это грех. Проявление пристрастности — это еще один лисенок, которого часто можно заметить в среде народа Божия. Иаков во второй главе своего послания в стихе 9 говорит об этом так: «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками». Однажды со мной произошло именно то, о чем написал Иаков. Я отправился в одну церковь, просто чтобы посмотреть, как там обстоят дела. И не хотел, чтобы меня там узнали. Я хотел послушать проповедника. Когда я вошел, служитель обошелся со мной просто оскорбительно. Он сказал мне: «Ну-ка, встаньте вон там». Потом он подошел ко мне еще раз, и вот что я услышал: «У меня нет для вас места, придется постоять сзади, около стенки». Потом он помолчал несколько секунд и воскликнул: «А, да ведь вы, доктор МакГи, сейчас я принесу вам кресло». Какая это трагедия — видеть в церкви состоятельного или известного человека, окруженного почестями, а бедного, но более зрелого христианина в полном пренебрежении. Этот лисенок воистину портит Божьи виноградники и в наши дни. Есть также и грех нежелания жертвовать Богу. Дело вовсе не в количестве пожертвований. Все дело в настроении, в лицемерной позе, с которой все это совершается. Мы воспеваем гимны, в которых говорится о том, что мы готовы отдать все за любовь Христа, но часто это самая настоящая ложь. Мы лишь делаем вид, что готовы пожертвовать собой и всем тем, что мы имеем, ради Господа. Друзья мои, маленькие лисенята сегодня вредят большому количеству виноградников. Сразу же за песню «Возвращение жениха» следует еще один замечательный отрывок, который символически повествует о восхищении церкви. Прочтем 16 стих 2 главы «Песни песен». «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Эти слова выражают наивысшее духовное состояние взаимоотношений Господа Иисуса Христа и верующего. В Библии нет книги, которая бы лучше изображала эти отношения, чем «Песнь песней Соломоновых». Не существует более возвышенного признания, чем это: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Это одна из глубочайших богословских истин, которую Господь Иисус выразил в 7 простых словах: «Вы во мне, и я в вас». Их можно найти в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стихе 20. И невеста здесь говорит: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». В действительности Иисус сказал: «На земле я занял ваше место, когда умер на кресте. Я в вас. Теперь вам нужно отразить мою жизнь в своей жизни, находясь там, на земле». Мы, конечно же, можем добиться этого только силой Святого Духа. Но и мы находимся в нем, там, в вышних небесах, принятые в возлюбленном, соединившись с ним, воскреснув со Христом. В послании к Колоссянам, главе 3, стихе 1, мы читаем: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Какие прекрасные слова, друг мой! Если ты чадо Божие, то почему же ты не говоришь Богу, что ты любишь Его? Мы с вами живем в такие дни, когда нам, вероятнее всего, не удастся насладиться благами мира сполна. И все же мы богаты. Мы хвалимся не людьми, мы прославлены во Христе. В первом послании к Коринфянам в главе 3, в стихах с 21 по 23 сказано: «Итак, никто не хвалится человеками, ибо все наше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все наше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Мы принадлежим Христу. Он, в свою очередь, принадлежит нам. Он наш Спаситель, Он наш Пастырь. Нам необходимо приблизиться к Нему и воспринять все эти удивительные духовные благословения, которые нам принадлежат. Когда мы можем сказать: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему», то это самый высокий уровень духовного развития. Он пасет между лилиями. Здесь снова имеется в виду кушетка, на которой жених возлежит во время пира. Это символ удовлетворения, общения, радости, всего самого замечательного. Этот мир ищет всего этого. Мир ищет радости. Что ж, давайте обретем радость во Христе, сидя за Его пиршественным столом. Если мы способны на это, значит, мы достигли высокого духовного уровня. Но, боюсь, многим из нас это недоступно. Поэтому мы сейчас и восклицаем, подобно невесте: «Влеки меня, мы побежим за тобою». Но мы не можем бежать, не в силах выдержать этого бега, пока мы не сможем принять силу Иисуса в нашу жизнь, а не просто будем взирать на Него. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Прочитаем 17 стих. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор». Здесь мы вновь возвращаемся к образу Христа, как утренней лани. Давайте вспомним стих 8, где мы видели Его солнечным утром, когда Он стоял на горном пике и победно сиял. Всю ночь охотники искали Его жизни, и на Него бросались свирепые псы. Как это было ужасно! Он вышел дверью смерти, но возвратился через дверь воскресения. Поэтому, хотя мы и живем в этом мрачном мире, мы все-таки должны смотреть вперед, в утреннюю зарю. Друг мой, пусть возрождение, которое ты обрел во Христе, и все то, что Он совершил ради тебя, обретет в твоей жизни глубокий смысл. Обрети во Христе покой. Пусть в этом будет твое утешение. Пусть это поддержит тебя в мрачные дни твоей жизни, и пусть день дышит прохладою, и убегают тени. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.